прочитаем из первой песни Шримад Бхагаватам, третью главу, текст 37. Кришна – источник всех воплощений. Перевод стиха. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Комментарий Шрила Прабхупады. Никто не способен верно описать трансцендентную природу абсолютной истины. Поэтому говорится, что ее нельзя выразить ни мыслью, ни словом. И все же находятся невежды, которые хотят понять абсолютную истину с помощью своих несовершенных умозрительных рассуждений и недостоверных описаний ее деятельности. Для мирского человека деяния Господа, его явление и уход, его имена, формы, окружение, его личности и все, что связано с ним, тайна. Есть два класса материалистов – карми и эмпирические философы. Карми просто почти ничего не известно в абсолютной истине. А спекулятивные мыслители, разочаровавшись в кармической деятельности, обращаются к абсолютной истине и пытаются постичь ее с помощью собственных умозрительных рассуждений. Для этих людей абсолютная истина остается такой же тайной, как фокусы мага для детей. Обманутые фокусами верховного существа, непреданные, которые могут быть очень искушенными в кармической деятельности и философских спекулятивных рассуждениях, всегда пребывают в невежестве. Из-за ограниченности своих знаний они не способны проникнуть в таинственную область трансцендентного. Спекулятивные мыслители стоят несколько выше вульгарных материалистов карми. Но и они пребывают во власти иллюзии, и потому считают само собой разумеющимся, что все, что имеет форму, имя и действует, порождено материальной энергией. В их понимании высший дух бесформен, безымянен и бездеятелен. И поскольку эти спекулятивные мыслители приравнивают трансцендентное имя и форму Господа к мирским именам и формам, они по сути пребывают в невежестве. Имея столь ничтожные познания, невозможно постичь истинную природу высшего существа. В Бхагавад-гите сказано, что положение Господа всегда трансцендентно, даже когда Он нисходит в материальный мир. Но невежественные люди считают Господа одной из великих личностей этого мира. Так они введены в заблуждение иллюзорной энергией. Начастья кашчим не надхатур и вайти джантуку куманиша утих намани рупани мано вачобхи сантанвато натачарям и вагья. Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу, форм, имен и деятельности Господа, играющего как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах. Кришна – источник всех воплощений, песни 1, глава 3, текст 37. Здесь говорится о двух типах людей, о карме и гьяне. Шрупад объясняет это в комментарии. Здесь не названы глупцы, не знающие истину, не понимающие, не имеющие знаний, не обладающие знаниями. Глупые люди, они поглощены невежеством. Общее понимание невежества означает незнание. Но как же можно быть поглощенным знанием? Если человек говорит, я не знаю, скажите мне, то он не поглощен этой энергией. И говорится, они пребывают в невежестве, они поглощены незнанием. К незнанию относятся различные виды деятельности и мыслительных рассуждений. Есть деятельность в невежестве, размышления в невежестве, поступки в невежестве, речь в невежестве, культура в невежестве, наука в невежестве. То есть разнообразие форм невежества. Это деятельность в невежестве создает иллюзию знания. Как будто знают. На самом деле понять разницу между невежеством и знанием довольно трудная задача. Если человек чего-то не знает, это еще не означает, что он в невежестве. Он может развивать знания при этом. В этом случае его нельзя назвать просто невежественным человеком. Он учится. Невежество – это нечто другое. Когда человек не осознает, что он чего-то не знает, это уже называется невежеством. Итак, карми, они поглощены материальной деятельностью и почти ничего не знают об абсолютной истине. Почему так? Почему они не знают? Это же написано в книгах. Это же можно услышать других людей. Они поглощены деятельностью для удовлетворения чувств. Это и есть невежество. Поглощены этой деятельностью означает, что они днем и ночью думают о плодах своего труда, об успехе своей деятельности. Это и главное забота. Можно видеть таких самоотверженных людей, кармии. Они действительно отдаются полностью какой-то работе, деятельности, ради плодов. И ночью им звонят, и утром им звонят, и днем им звонят. Они постоянно, они какие-то деловые люди, решают какие-то деловые вопросы, постоянно сосредоточены. Даже когда они отдыхают или принимают пищу, они постоянно думают об этом, обсуждают, продолжают. То есть некоторые буквально на 100% заняты, поглощены всем этим. И они могут добиваться успеха, когда могут организовать свою жизнь должным образом, свой бизнес, свою личную жизнь, упорядочить. И есть результат, плоды, плоды есть. И если мы рассматриваем успех человека по его плодам, то самые успешные люди – это богатые люди в этом мире. Имущие. Имущие – власть или деньги. Но здесь говорится, они поглощены невежеством этим. Самые успевающие люди этого мира, они находятся в полном невежестве. Потому что они не подозревают, что они на ложном пути. У меня же есть все. Как я могу быть в невежестве? Глупцы ничего не имеют. А чтобы что-то иметь, необходим разум и усилия. И труд. И я это достиг с помощью своего разума и труда. Поэтому я очень ценный и важный человек. Вот. Это говорит, плоды говорят об этом. Посмотрите на результат, что я делаю. Вот он мой успех. И кармии будут определять успех человека по количеству богатства, власти, таких приобретений, его успех, его знания. Такие люди будут считаться уважаемыми, даже несмотря на то, что они ничего не знают об абсолютной истине. Если собрать собрание мудрецов, пригласить туда великого кармии, великих кармии, они не смогут участвовать в их разговоре. Они смогут понять даже ни одного слова, о чем говорят эти люди. То, что для одного сон, для другого бодрствование, говорится. Они смогут воспринимать. Они смогут даже что-то значительного сказать в том собрании. Сразу же проявится. Поэтому они никогда не общаются со святыми людьми. Они избегают этого общения. Привлеченные плодами труда, они избегают общения со святыми, поскольку святые рассеивают иллюзии. Вы обмануты, скажет святой человек. Как это я обманут? И он покажет, как он обманут. Поэтому, когда человек хочет иметь материальный успех, он не должен общаться со святыми людьми, это правило. Должен избегать их. Либо создавать другие стандарты святости, менять религию, чтобы религия не мешала ему материальному успеху. В этом случае такая религия приемлема. А Бхагавана говорится, кайтава дхарма, ложная, лживая религия. Она никогда не приводит человека к конечной цели. Никогда не приводит человека к конечной цели. Она существует всегда, но никогда не приводит человека к конечной цели. Кайтава дхарма. Она увлекает его в материальный процесс. Часто мы видим, что религия становится националистической, слишком русской, или слишком мусульманской, или слишком индийской, или слишком американской. Это говорит о том, что религия связана с телесной концепцией, с представлениями тела, с невежеством. И карми так рассуждают. Да, это сплачивает общество. Мы русские. Особенно, когда он чего-то добился, он гордо поднимает голову, говорит, мы русские. Или мы американцы. И на этом мы, американцы, или мы, русские, держится вся культура невежества. Все невежественные цивилизации, развитие их. На этой концепции тела. Гордятся этим. Гордятся, что они тяжело работают. Гордятся своими богатствами. Когда они гордятся своим успехом, они имеют еще одно свойство – состояние гордости. Они начинают менять этот мир, преобразовывать его. Они начинают провозглашать идеи братства, единства, равенства и мира. Хорошие идеи. Кто-то может сказать, смотрите, что нового вы сказали? Любовь, мир, но это известно. Многие провозглашают такие истины. И до вас, и после вас будут провозглашать. Всегда так было. Что Бхагаватам дает нового? Но Прабхупада упоминает об этом в Ишапанишат, что на самом деле эти истины должны быть услышаны от Уттама, от Икари, от невежественных корней. Принципы провозглашать равенство и братство имеют право только Уттама, от Икари, кто действительно находится на этом духовном уровне равенства, любви, единства. Таким образом, их науки, их лозунги, их прогресс, их усилия, они все дальше и дальше будут людей невежеством. В Шапанишат говорится так, что невежество создает страдания, а знание освобождает от страданий. Такое различие между ними. Другого различия не существует. Это единственный критерий, по которому можно это определить. Каков же будет настоящий результат? Прабхупада всегда упоминал это, говоря о западном мире, об этой развитой цивилизации. Но что, кроме страданий, люди получили? Спрашиваю. Наслаждается горстка людей. Заметьте, горстка людей наслаждается, может быть, этими благами. А все остальное находится в умах людей через рекламу. Одного успевающего человека можно рекламировать на весь мир. И создается впечатление, что каждый будет таким. Стоит только приложить немного усилий. Наша цивилизация, значит, предоставляет ему возможности зарабатывать деньги, стать богатым, успевающим. Посмотрите, вот есть пример. Они показывают по телевизору, журналы печатают, берут интервью, и книга выходит, как стать богатым, опираясь на этот опыт. Иллюзия. Но не могут все стать одинаково богатыми. Медицинские журналы, промышленность, больницы, медицина так продвинута. Но люди болеют еще больше. Но поскольку у них есть реклама, улыбающиеся врачи и прочее, это весь сервис, вся эта обслуга. Но если мы походим по этому городу пешком и посмотрим, где же нас примут очень хорошо, без денег? Нигде. Ни в одном месте. Может быть, только у преданных, но кроме бесплатно. Ни в одном месте без денег нас не примут хорошо. Ни одна организация. Я думаю, что почти ни одна квартира не отреагирует должным образом, как это принимают гостей в ведической культуре. Нежданный гость, это знаете кто? Это сам Господь, говорится в Ведах. А у нас какая поговорка? Он хуже татарина, говорится. Зачем он вообще пришел сюда? Именно так и проверяется человек. Нежданный гость приходит. Вот тут и проверка. Недавно с вами он из Барнаула должен был поехать в Красноярск, но не было поезда, и был промежуток 5 часов между поездами. И он неожиданно приехал в Новосибирск. Никто не ждал его. И дал лекцию нежданным гостям. Была очень интересная лекция, он всех вдохновил, и смешная. Он говорил о нежданном госте, рассказал историю об этом. Что вот так и проверяется человек именно в такой ситуации. Если посмотреть с точки зрения ведической культуры, то никто не ждет нежданного гостя. Никто не рад ему сейчас. У преданных, конечно, другая психология. Если сейчас зайдет новый человек и скажет, а можно мне тоже послушать лекцию? Все только обрадуются. Все до единого. Давай, заходи, накормите его чем-то, просятку сразу дайте. Посадите в удобное место. Такова культура. Нежданный гость лучше татарина. Так это сказать, я не знаю лучше. Сам Господь говорится, так говорится об этом. Корми, они имеют это чувство собственности, и они становятся очень жадные, завистливые, недоверчивые, злые. Поэтому что он пришел? В мою квартиру, ко мне. Почему он пришел? Когда-то люди знали этот этикет, и где-то еще он сохранен. Но в какое-то время это стало разрушаться очень интенсивно. И стали появляться заметки в газетах. Я помню такую заметку когда-то давно. Один человек, он сломалась машина у него. Он вынужден был остановиться в какой-то деревне, совершенно чужой, незнакомой. Я подумал, о, я спасся. Как мне повезло, что тут рядом деревня. Холодный, уставший, почти замерзший, он пришел в деревню, стучал в дверь, никто ему не открыл, и он погиб. Была большая статья в «Комсомольской правде» в том. Возмущались эти люди, писали, что-то как же так, что-то мы утрачиваем. Что-то не то происходит, такого никогда раньше не было. В русских деревнях и прочее, такие были традиции гостеприимства. Почему? Что за явление такое? Но люди читали, я помню, как они читали, и думали. Мы знали это и до этой статьи. Такие отношения уже сложились. Почему? Почему? Жадность. Сознание кормили. Поэтому говорится о ней в полном невежестве. Они не понимают истинных взаимоотношений, истинного знания у них нет. Это чувство собственности. И поэтому говорится, Ишивася и Дам Сарвам, первое, нужно понять, что все принадлежит Богу. Сколько бы мы ни накапливали, у нас нет своей собственности здесь. И не может быть по законам природы. Это выделяется лишь на какое-то время. Даже когда человек живет в гостинице, он не может претендовать на этот номер, как на свою собственность. Пока он платит за него, пока у него есть карма, пока есть плоды кармы, он может существовать, но потом... Он не должен претендовать на это. Также этот мир, он не принадлежит человеку, он принадлежит Богу. И поэтому, говорит, корми этот принцип трудно понять. Он говорит, почти ничего не знают в этом принципе. Из-за жадности, из-за чувства собственности, из-за привязанности. Из-за ложной гордости, отождествления своими богатствами, успехами. Они начинают критиковать других людей, кто ниже их или кто выше их. Те, кто ниже, глупцы, они говорят, и бездельники. А те, кто выше, просто дураки, которым повезло. Так они общаются с миром. Корми, сознание корми. Они не видят ничего благоприятного. Как этот Собакевич, да? Собакевич у Гоголя. Он так и говорил, что в нашем городе нет ни одного порядочного человека. Ну, кроме городового. Да тот порядочная скотина. Так он описывал отношения со своим миром. Вот Гоголь писал о таких людях. Эти собственники, знаете, такие коренные. Вот оно, невежество, вот она основа кармического мышления. Гьяни имеет другую природу. Гьяни, он пытается описать абсолютную истину. Вот в чем его недостаток. С помощью ума пытается описать абсолютную истину. Прабхупада здесь говорит, никто не способен верно описать трансцендентную природу абсолютной истины. Говорится, что ее нельзя выразить ни мыслью, ни словом. И все же находятся невежды, которые хотят понять абсолютную истину с помощью своих несовершенных умозрительных рассуждений и недостоверных описаний ее деятельности. То есть с помощью ума. Итак, тот, кто пытается описать абсолютную истину с помощью ума, глупец. Это и есть невежда. Так распознается. Кажется, очень возвышенная попытка. Вся наука так обманывает людей. Прабхупада интересный пример привел. Один браман пришел к дому за пожертвованием. Он странствовал. Вышла молодая женщина и сказала, извините, ничего в доме нет. Нет дома, ничего не могу вынести вам. Браман немножко оскорбился и пошел дальше. Даже воды не понесли. Пошел дальше, немножко расстроенный. Идет навстречу пожилая женщина. Ты откуда? Ты из того дома? Молодая выходила, ничего не принесла тебе? Да. Пойдем со мной. На самом деле, я хозяйка этого дома. Стой, жди. Она ушла в дом, полчаса что-то искала. Нет ничего, ничего нет. Результат тот же самый. Люди спрашивают, для чего я живу? Почему я умираю? В чем смысл жизни? О, мы не знаем. Наверное, к Богу нужно идти. Но его никто не видел. Наука говорит, нет. Вам религия об этом говорила? Нет, на самом деле, мы знаем, в чем дело. Мы вам расскажем. Почему умирает, сейчас разберемся. Режут, исследуют, говорят, что-то отключилось там. То же самое, ничего не знаю. В итоге гьяни приходит к пониманию, я знаю, что ничего не знаю. Вы хотите понять, сейчас мы разберемся, они садятся. И в конце они говорят, я теперь понял, что я ничего не знаю. И так ничего, и так ничего. Без науки ничего, и с наукой тоже ничего. Поэтому, говорится, глупец. Он с помощью ума хочет описывать абсолютную истину, глупец. абсолютная истина описывает сама себя, в этом суть. Поэтому речь идет о преданном служении. Преданное служение означает, что преданный раскрывает свое сердце, а Кришна свое. Преданный раскрывает свою индивидуальность, а Кришна свою индивидуальность. Индивидуальность, личность – это энергия знания. Это, другими словами, происходит обмен знаниями, сознанием через любовь, через любовные отношения. Потому что на самом деле к Кришне нечего добавить какого-то знания нашего. Но любовь он принимает, а любовь – это тоже энергия знания. Высшее проявление знания – это любовь. А они думают, это просто какие-то размышления в уме. Дерево, если не поливать водой, что с ним произойдет? Помогут ли какие-то умственные спекуляции, анализы? Если поливать водой, будут листья, будут цветы, будут плоды, будет мед, будет много деятельности, привлечет много живых существ. Сладкая жизнь там. На живом дереве. Я видел липу в Алмате, как она цветет. Она, ну, цветы, вот эти липовый мед, знаете, и цветы собирают, тоже заваливают. Липа очень хорошее дерево, благости. И вот пчелы. Пчелы, они просто там роятся целый день. Вот если под дерево встать, там запах удивительный, совершенно сногсшибающий. А потом вы слушаете там... Все дерево гудит, там такая жизнь, знаете, там такой нектар вообще, энтузиазм такой вообще. Санкиртана как яги. Что-то такое, такой энтузиазм, такая благость, такое просветление человек получает. Вот оно знание. Жизнь. Если поливать корень дерева, автоматически все происходит. Все энергии присутствуют. И мед, и цветы, и запахи, и дерево, и пчелы прилетят, и птицы придут. И все сбалансируется. Корень. Удовлетворяется корень. А если нет? А если поливать только листья? Чувство собственности говорит. Мой лист. Мой лист. Каждый забирает свои какие-то части этого мира. И я буду заботиться сам о своем листе. Гусеницы, знаете, такие садятся. И заботиться. Мы знаем, как они заботятся. Все покрывается паутиной. Заборами. Решетками. Замками. Каждый строит себе там кокон, тюрьму. Так они заботятся об этом. И дерево начинает болеть. Энергия уходит в другом направлении, в неверном направлении. А в конце концов начинает сохнуть. Еще хуже после таких перемен в жизни. Оно начинает сохнуть. И тогда появляется такая точка зрения. Почему эти ветки сохнут? Надо разобраться в их устройстве. Надо науку пригласить. Так. Приглашают караедов, которые углубляются в недра этого дерева, знаете, там грызут науку эту. И мыслители черви такие, черви. Они контролируют чувства, у них ни глаз, ни ушей, у них ничего нет для обмена с Богом. Они только ползают и там думают, думают о чем-то. И они размножаются, их начинают спонсировать. И кругом дырки, и труха высыпается. Еще хуже. Все, дерево развалится вот-вот. Тогда приглашают дятлов, деловых людей. Хватит тут исследовать, нужно дело делать. Смотрите, сколько мусора тут понаделали эти. Вы развалите все дерево своими изысканиями. И он тукает, тук-тук-тук-тук, тут у вас не так, оп, съел караеда сам, тихомолку. И тут не так, оп, и съел. И тут, тук-тук-тук, не так у вас, он критикует все вокруг. Он критики, знаете, живут на этом. Им даже выгодно, чтобы караеда было как можно больше, чтобы они не кончались. Дерево сохнет, сохнет и сохнет. И становится перевешен червей, караедов и дятлов. Жизни нет, цветов нет, меда нет, пчел нет, санкитан-яги нет. Когда много нектара, можно его распространять, но если нет нектара, самим не хватает. Начинается борьба. Пища, этот нектар, это нектар парамахамс, мед этот, нектар трансцендентный. Они живут только этой пищей. Пчелы едят только мед. Это их пища. Другие получают определенные дозы. Ровно столько, чтобы не было зависти. И тогда развивается любовь в этом обществе. И тогда развивается понимание Бога в этом обществе. Когда кто-то получает трансцендентный нектар, и то, что у него остается, он раздает. А для этого нужно знать просто принцип. Нужно поливать дерево.
Всем нужно работать на этот принцип. Всем. Поливать корни дерева. Корень – это энергия Кришны. Это Кришна. Корень творения, корень этой вселенной – Бог. Источник всего – Бог. И что же такое знание? Пытаться описать это дерево невозможно. С помощью ума понять его устройство никто не сможет. Но зная принцип, мы должны использовать вот это и есть знание. Человек говорит, я знаю, что Бог есть. А сам продолжает заниматься духовной деятельностью. Об этом речь идет. И дерево высыхает при всем его знании. О, Бог больше не помогает. Нужно пригласить науку, где эти короледы. И все тут выгрызут. И превратят в руины этот мир. А затем придут дятлы. И будут критиковать всех вокруг. Такова будет жизнь. Мертвое существование. Мертвое существование – это просто критика и способ выжить. Все критикуют друг друга, чтобы просто выжить. Райкин критиковал, но это его способ жить. Садху так не действует. Я могу не называть имена, не обязательно называть имена. Не очень тактично. Можно не называть имена. Принципы говорим. Садху так не действует. Человек не должен читать Бхагаватам и получать за зарплату. Профессиональный чтец есть такие профессии. Либо давать кому-то наставление, сидя на окладе на каком-то. Пропадал против этого всего. То есть мы не должны зависеть от кармы и гьяны. То есть Прабхупада говорил, 16 кругов, Хари Кришна мантры, 4 принципа, и человек становится способен говорить что-то, начало. Уже обретает способность говорить, потому что он может что-то слышать. Это начинает свою духовная жизнь, обуздывает чувства и дает духовную пищу своему уму. И таким образом он становится счастливее и может говорить. Может описывать трансцендентные игры Кришны, когда он счастлив в духовной жизни. Так, спекулятивные мыслители Прабхупада очень критикуют. Господь Чайтанья говорил, что это хуже смерти и спекуляции. Очень далеко уводят. Людей эти спекуляции от истины. Они выглядят очень научными, обоснованными вещи. Называются концепции, целые, большие концепции. Один плюс один будет сколько? Два. Кто-то говорит один, кто-то два. Это концепция, заданная концепция. Но мы знаем, что ребенку трудно объяснить этот принцип сначала. Как один плюс один становится двумя. У него нет этой концепции. Мы видим, как это просто. Почему ребенок не понимает? Один и один. Два. Понимаешь? Не понимает. Ну что изменилось, он думает? Вот один и вот один. Почему два? Один и один так и есть. Тогда вы ему как объясняете? Обратите внимание. Вы даете концепцию ему. Вы говорите, вот у тебя есть одно яблоко. Бери. Твое яблоко, понимаешь? Твое. Я тебе даю еще одно яблоко, бери, твое. Вот у тебя два яблока, понимаешь, теперь он понимает. Понятно. Обладать означает. Через концепцию обладания он это понимает. Мои яблоки. Вся математика – это математика невежества. А ведическая математика – 1 плюс 1 равно 1. Ничего не меняется. Философия жадности. 1 плюс 1 – наука стала, видите? Это стало научным. Я заработал. Это та же самая математика. Поэтому это мое. У меня было 100, а теперь 1000. Смотрите, все очень закономерно происходит. Таков мой бизнес. Научно обосновано все. А они начинают обладать полмиром богатства, некоторые люди. И говорят, научно обосновано. Законно. Философия собственности. Это концепция. И этой концепции служат и математика, и физика, и химия, и литература, и наука, и все остальное. Это, говорится, измышления, спекуляции. Концепцию нужно сменить изначально. Есть Бог. Он обладатель. Ему все принадлежит. И кто-то может сказать, да, действительно, все принадлежит Богу, я вижу это. Ну, кроме меня, конечно. Да, Бог руководит всем, но я свободный, независимый. Я наблюдаю, как Бог это делает. Я второй Бог. Есть такая иллюстрация. Я видел это в Улан-Удэ. Были в монастыре, в буддийском монастыре. Один преданный жил там 2 года до сознания Кришны. Это был Лакшминараян. И там изображения есть такие, танки. Танка называется. Красивые изображения они рисуют. Будди, о времени, обо всех этих самсарах и так далее. И есть такая картина. как время, пожирающее, всепожирающее время держит колесо этого мира. И огромные глаза выпученные, клыки такие, кусающие это колесо, и руки здесь, там ноги выглядывают, и тут колесо времени. В центре этого колеса петух, змея и... как крыса, по-моему, я не помню. То есть жадность, похоть и зависть. И колесо вращается благодаря этим трем. Приходит вращение, двигает. И там на этом колесе есть райские миры, есть адские миры, есть мир людей, мир животных. И везде нарисована какая-то вражда. Животные поедают друг друга, люди сражаются, полубоги сражаются с демонами, все-все. Почему? Потому что жадность правит, похоть и зависть. И это все находится в руках времени. А рядом, вне колеса, стоит Будда. Такой, знаете, красивый, просветленный, такая личность. И смотрит независимо на это все. Только он не входит в труп самсары. Пишет, там не будет. Только он. Что он лишен этих трех вещей. Зависти, жадности, похоти. И тот, кто хочет быть с ним, должен также освободиться от этих куриц, змеи и крысы. Есть там сравнения такие логические. Но самая большая или вторая по величине мурти Будды, да, в таком состоянии. Там много Будд мы видели, и один Будда был синего цвета. Приятно сразу заметили это. Стали говорить, это Кришна должен быть. Но Будда это и есть Кришна. Он имеет другие цели, другие мотивы. Он обманывает атеистов и делает их мирными. Ахимса дает им высочайший принцип нравственности. И что интересно, мы не встретили ни одного воинствующего буддиста в тех местах. Я спросил, есть ли воинствующие буддисты здесь? Ни одного сказал. Никаких препятствий нет, никто не воюет с нами. Буддисты никогда не воюют. Сказал, у нас-то много воинствующих христиан. Я там знаю. Они здесь бывают. Воинствующие. Похоть, жадность, зависть. И начинается борьба, вражда. Это основа невежества. И взаимоотношения с Богом, говорится, вне колеса времени, вне гун материальной природы. Поэтому постичь их в этих гунах никто не может. Когда человек пытается описать абсолютную истину, полагаясь на собственный ум, знаете, это глупец. Он будет великим ученым, но он глупец. Ари Кришна.
Я не рассказал все, что разумно, все действенно. Все, что действенно, оно разумно. Как на прокомментировать?
Практичность, наш принцип, то же самое. Другими словами. Гель додумался по-другому. Гьяни, да, они могут быть наблюдательны, мыслители.
В то же время вот мы видим действительность сейчас, да? Она же действует. Разумно ли она или неразумно? Вот принцип такой. Вот если что-то разумное приобрести, то оно будет действовать, изобрести, будет действовать. А все, что уже действует, оно уже разумно.
Например, яд, он же действует. Ну, как можно сказать, разумно это неразумно? По его свойству применения. Все, что практически работает, это научно. Если человек пьет яд и умирает, это наука. Но смотря как мы пользуемся этим. В этом весь вопрос. Если не строят так много машин, а люди задыхаются без воздуха, то где же разум? Это научно то, что они делают. Сам процесс получается практично, да? При этом другая часть страдает, разрушается. Наука, значит, неполная, имеет недостатки. Имеющий недостатки наука не является совершенной. Так определяется сюда, правильно? А они показывают одну сторону развития прогресса, да, вот его успех, успех. И не очень рекламируют, не видим реклам таких, чтобы нам рекламировали, как среда окружающая загрязнена, что на счетах писалось, скажем, 80% кислорода в городе нет сегодня. Солнечного света 60% практически нет, этот свет не проникает через эти загрязнения. Чтобы в городе Петербурге писали, что около половины населения, больше половины населения шизофреников на рекламных счетах. Столько-то больных с туберкулезом от курения, например. Не рекламируют широко эти вещи, нет. Сейчас, оказывается, в России умирают больше, чем рождаются. Недавно узнал об этом. То есть сейчас мы вымираем в данный момент, как нация. Никто не рекламирует эти вещи. Все будут рекламировать машины, сигареты, все, что можно продать, все, что можно использовать, чтобы производство работало. Вот что их интересует. Корми сознание, чтобы все работало, давало прибыль и давало плоды. Это не полная картина. Приятно этим отличается, что они имеют полную картину всего. Один человек сказал преданному, они общались. Говорит, я что-то вас слышал и так далее. Они разговаривались на улице с книгами. Но вот, мне, говорит, странно. Вот вы молодые люди, он сказал. Но неужели вы не хотите наслаждаться нормально вот, жизнью, ну, с женщинами, там, ну, как это обычно? Ну, он так стал говорить, таком энтузиазме, оптимизме. А преданному сказал, ну, представьте эту вот, женщину, обнаженную без кожи. Он испугался, как вы сумасшедший, сумасшедший, сумасшедший. Что с ним разговаривать? Сумасшедший. Они не видят полную картину. А Рукмини говорит Кришне, а кто эти цари мирские? Да это же просто мешок с костями, с усами. Полная картина, она такова должна быть. Он царь, но он также мешок с костями, с усами. Полная картина. Рукмини нельзя было обмануть.
А кому легче принять сознание Кришны, христианам или буддистам?
Кому легче принять? Ни тем, ни другим. Есть четыре типа, которые принимают, четыре типа, которые отвергают. Мы делим людей на христиан и буддистов. Они делятся на четыре категории все, кто бы они ни были. Четыре типа, которые не примут, есть четыре типа, которые принимают. Независимо от сознания, от убеждения.
Но все-таки, то есть и христианство, и в буддизм приходят люди определенной категории.
Да, может быть. Я согласен. Но почему, как вы думаете, почему?
Ну вот вы, просто я уточню вопрос, почему я вообще задаю вопрос. Вы сказали, что буддисты не такие умиротворенные, и это хорошо. А христиане не озлобленные, это плохо. Вот. А я всегда думал, что то есть, если не персоналист, то хуже уже не может быть. Пусть он, допустим, христианин, но он злобный, но он как-то может очиститься. А имперсоналист он уже не может. Я вот так думаю.
Мы не оценивали это с точки зрения плохого или хорошего, просто констатировали факт, что буддисты вот такие, а христиане такие. Mm. Тут ни плохо, ни хорошо. Просто такой факт мы увидели, разницу. Потому что с точки зрения сознания Кришны ничего не хорошо, ни плохо. Все просто сочетание гуру природы. А за этим есть Кришна, он все это делает, руководит через гуру. Не называет это ни плохим, ни хорошим. Обычная жизнь так происходит в лунах. Нужна религия какая-то людям. Материалистам нужен буддизм, атеистам. А другим нужны христианские традиции. Демонам тоже нужна какая-то религия. Все получают, что хотят. Поэтому тут можно посмотреть, что все идет правильным образом.
Имперсоналисты
буддисты? Нет, буддисты это шуньявади. Теория пустоты, там нет понимания брахмана. Духа нет, не существует.
А вот в Брахмасанхите говорится состав, значит, содержания материального мира из девяти элементов, куда входит, значит, время. И вот вопрос, в чем, значит, направление, что такое направление. Дальше ум, разум. И второй вопрос. Почему-то отсутствует ложное эго. Как таковое? Почему?
В элементах творения присутствует ложное эго обязательно. Но оно играет другую роль, как бы. Это строительный материал описывается. А ложное эго это уже строящий. Это уже называется сознание. Еще называют оскверненное сознание. Вот то, что мы сейчас знаем, свое существование, мы знаем ложное эго в данный момент. Нечистое духовное сознание. Поэтому это уже описывается как личность. А есть также строительные элементы. Вот элементы строительные описываются как земля, вода, огонь, воздух. А ложное эго это уже как действующий. Уже почти как душа, почти как живое существо. Очень трудно найти различия в этом. Я же живое существо, как я это знаю? Я знаю это через ложное эго. Но ложное эго уже как живое существо действует. Это называется оскверненное сознание еще такое сделать. Поэтому так, может быть, разделяются над этими моментами.
Значит, нам ложное эго надо быть?
Ложное эго означает наше существование. В нем нет необходимости, потому что как раз оно и скрывает истинное знание. Но это наше существование, наша платформа. Мы стоим на земле, в материальном мире. Но мы должны использовать эту жизнь на земле для духовной жизни. Также ложное эго. Сейчас мы действуем на этой платформе. Но мы учимся, мы меняем ее. Просто очищаем. Это та же самая вещь, говорится даже. Не меняется на самом деле, потому что вот этот стакан, он может быть закопченным. Это будет уже ложное представление о нем. Да, его истинное представление о нем – это вот такой блестящий металл, чистый. А закопченный – это тот же самый стакан. Но есть тонкое покрытие, почти не отличающееся от него. И все же его можно снять. Вот это ложное, очень тонкое-тонкое покрытие. То же самое, что душа практически. И все же можно его снять.
А направление что такое?
Направление. А это означает, что этот стакан можно все же использовать по назначению, закопченный или чистый. Если беру этот стакан, говорю, о, закопченный, выбрасываю в окно. Я неправильно его использую. Потому что функции у него сохраняются те же самые. Можно носить воду, нужно просто его почистить. Так же, как религия, говорится, она бывает извращенная. Тогда люди уничтожают ее, но говорить нельзя. Это как катаракта на глазу. Глаз нельзя выкалывать, нужно снять катаракту. Тогда это правильное направление. Также человеческая форма жизни. Это тоже проявление ложного эго. Но его можно использовать для духовного самосознания. Это правильное направление. А если мы бросаем это тело в область наслаждения чувств, это будет неправильно. Неправильно использовать тело.
Вот это, может быть, и подразумевается ложное эго.
Но ложное эго. Пан поймал таракана, открыл фоточку, но теперь я тебе даю весь мир.
Штанчана Бхагавати, Прабхупада там в комментариях своих говорит, что нужно насильно увлекать процессом. Что значит насильно?
Усилие означает совершать. Тренировать разум. Даже как человек тренируется в спорте, он же усилия совершает. Усилия, определенное насилие над собой. Заставляет себя что-то делать сверх его возможности даже. Тренируется. Также и ум нужно тренировать с помощью разума, дисциплинировать это усилие.
То есть он не может это в дальнейшем привести, скажем, к отражению? То есть
может.
Порой смотрит, что возникает.
Может, если аскеза демоническая, конечно, может. Если мы это делаем для Кришны, мы никогда не разочаруемся. А если делаем это с другой целью, на платформе ложного эго, обязательно это оттолкнет нас когда-то. Обязательно будут проблемы.
Просто вкус еще Кришны не развит.
Даже в этом случае, видите, Шупанишат предупреждает, что страдание будет порождаться невежеством. Значит, если мы практикуем духовную жизнь и получаем страдания, значит, мы практикуем на платформе ложного эго. Невежество практикуем. Даже в духовной жизни это возможно.
Так, вот у меня вопрос это. Человечество, обитель Господа. Можете развернуть? Почему и не обитель там, это райские места?
Я вспомнил историю Джипата Камахарадж, рассказывал в Москве. Кусочек истории об одном царе праведном. Этот царь подумал, что мне сделать для людей, самое лучшее должен сделать, что для людей. И он собрал совет брахманов и спросил, что является самым лучшим для всех живых существ. Это высочайшая дхарма. Мудрецы долго совещались, потом сделали вывод. Это было в Сати-югу, по-моему. Или в Трета-югу. Они сказали, самое лучшее для людей, для всех живых существ, это воспевание святых имен Бога. Царь смекнул. Он царь, он стал управлять таким образом. Все стали воспевать его. Женщины, дети, старики. Даже животные стали воспевать его. Сейчас некоторые животные тоже воспевают, попугаи, например. А в Трета-югу многие могли разговаривать. И все воспевали, закон был такой просто. Установили. И это было в Трета-югу, поэтому эффект был очень могущественный. Как если мы, например, просто погрузимся в сатва-гуну, будет удивительно вообще процесс воспевания святого имени. Настолько чистый, настолько трансцендентный. Эффект был потрясающий. И также в Трета-югу эффект был такой потрясающий, что люди перестали стареть. Никто не болел вообще. И раньше времени никто не умирал. Сразу от кармы освобождались. А если умирали, то сразу уходили на Вайкунтху. Ни в рай, ни в ад, никуда. Сразу на Вайкунтху. И так продолжалось сотни лет, чтобы люди уже долго жили, возникла проблема во Вселенной. Потому что земной уровень, он наполняет ад и рай. Отсюда люди идут либо в ад, либо в рай. Это место деятельности, заработка. А там отпуск, потом снова на работу, снова отпуск. Либо тюрьма, снова на работу. То есть вот эта платформа деятельности, кармической деятельности, земля. И они перестали наполнять и рай, и ад, а уходили все сразу в духовный мир. Индра подумал, вселенная пустеет, я лишаю царства. У меня больше нет подданных практически, скоро уже последний кончится. Одни управляющие полубоги останутся, кем же управлять мы будем? Нет, райские жители уже кончаются все, рождают на земле, уходят на Вайкунху тут же. В их летоисчислении это быстро происходит, несколько месяцев, и человек уже умирает по их времени. И Марадж, вообще проблема там, Ямадута спят все там, спустились, смотрели, спят, никого нет, вообще пусто, эхо гуляет, эти костры потухли. И, да, Индра так забеспокоился. Он позвал Камадева. Камадев, ты видишь, что происходит? Мы с тобой скоро одни останемся в этом мире. Это все этот царь, ты сделаешь что-нибудь? Ну, я подумаю, какие проблемы. Ты же управляешь всем миром этим, Камадев, иди. Камадев пришел и вернулся через какое-то время серьезный, смотрел в пол со своим луком. Что такое, Камадев? Ну, я пробовал, конечно, но так-то просто с этой целью справиться. Там жена рядом стоит ведическая с ним. Он ни на кого не смотрит, она ему ни на кого не дает смотреть тоже. Я не знаю, что делать сейчас, нужно ждать. Они там целый план разрабатывали, как же этого царя все-таки остановить. Они сделали свое дело, так или иначе, потом. И все заработало нормально, рай, ад, наполнился, все. Индра управляет до сих пор, все. Таково устройство. Поэтому, видите, на земле можно устроить Вайкунху. Когда? Когда сознание Кришны. Кришна говорит, это моя обитель человечества. Когда я прихожу туда, когда меня туда приглашают, это Кришна становится духовным.
Вот этих жалко. Соседи, допустим, их, они тоже дживы, но они вот не могут это все воспринять. Им не дано, Кришна им не дав.
Сейчас пока. Капля камень точит.
Еще?
Да.
Вот к нам всегда стучатся эти цыгане. Я думаю, вот пришел нестанный гость. Но ее не пускали. Она говорит, дайте хоть мне воды. Пустите меня. Нет, я не пускаю. Я неправильно
понимаю.
В Красноярске цыгане приходят на Махату, в храмы видели. Я сначала удивился, что за люди? Индусы? Нет, не индусы, смотрю. Я смотрел, несколько цыган. Цыгане здесь, они там распространяли просад у них, они стали ходить. То есть есть намахата цыганская там. Я другим с вами был в экстазе, когда был. Он с ними специально встретился там, общение им дал. Говорит, в следующий раз приглашать их на намахату в табор туда пойду. Хари Кришна.
Здорово. Заснять все это. Я всему миру проповедовать такое.
Так что не нужно, не бойся.
Не-не-не.
Ну, сразу всех не пускайте в дом к себе.
Ну, воды надо дать.
Не, они начинают с воды, а заканчивают золотыми кольцами.
Я им давала просто.
Они не гипнотизируют.
Да, какой смысл?
Да, повод замечать на него.
Это вопрос доверия, видите? Козлу капусту нельзя доверять, например. Да, понятно. Простые вещи, то есть нужно другого сказать. А волку козлу не доверяют тоже. Нужно ориентироваться, кто пришел.
Ну, я опять вот доверчивый слишком. Пришли два наркомана ко мне. Я говорю, мне вас Бог послал. Они проверяют квартиру, если что взять именно. Я потом только сообразила. Один встал, дверь так закрутил и закрыл этот, чтобы я не выскочила. А второй начинает плетать меня, дай мне какую-нибудь тряпочку сапоплить, чтобы я ушла на кухню. Я говорю, нет. И контролирую его здоровье. Говорю, идите в комнату, там посмотрите, что вам надо. Там ничего путного такого для него нет, я знаю. Хоть и есть, так мне не жалко. Он пошел туда, этому мы смотрели в глаза. Я говорю, мне вас Бог послал, вы такие хорошие, такие красивые, это все. Я не боюсь почему-то. Ну и все, они поговорили, улыбались и ушли. Они, знаете, какое нашли заделье, то, что мы вот пришли ремонт делать, не надо ли вам ремонт? Я говорю, вот идите, смотрите комнаты, там, где комната, глядите. Они там посмотрели, взять нечего, ушли. Там уже мне соседи говорят, я приходили. Да ты зачем пустил это? Я говорю, ну а я откуда знаю, я доверяю людям.
Ну так, мы научимся. Намахата была лидерская? Нет, да-да.
Петербурге. И пришел вор, также привел квартиру, позвонил. Ну, его сразу пригласили, тут даже не смотрели, кто, заходи, там, садись, там, сейчас просад принесем. Все там всех преданных даже не знают. Он очень удивился, сел, стал смотреть, все это странно, нигде так не приглашали, его не встречали. Воров обычно не ждут. И там киртан, лекция, и он понял, в чем дело. И на этой же программе в конце сказал, ну, раскололся. Сказал, я вор, на самом деле, я вор, я пришел воровать, вообще посмотреть, проверить квартиру, но я вот пришел к вам. И все, четкий там, мантра стал повторять, круги. Через неделю посадили его. В тюрьме сидит, пишет письма, что я нормально, карма, то есть я понимаю, я сижу сейчас, я повторяю, тут проповедую, на МХАТу я тут в тюрьме. Спасли его преданные.
Говорите, говорится, что когда душа очищается от скверны пяти материальных потоков, проявляется ее духовное влияние. Что это такое?
Как это стакан, если он скопченый, если он очищается, проявляется его блеск, естественный блеск металлический.
Пяти материальных потоков.
Воздушные потоки? Праны? Угу. Жизненная сила это. Мы судим о человеке по его жизненной силе именно. Физическое восприятие – это первое, самое примитивное восприятие. Там рост, например, его, или тембр голоса, например, или походка, или мимика. А затем мы видим характер. Есть характер – это уже праны осуществляют. Скажем, есть сильный характер. Там посмотрит, знаете, как скажет, что там такая внутренняя энергия такая большая. Говорит, ну душа, праны. Душа так и проявляется. Вот когда эти вещи все уходят, сильные, слабые, умные, глупые и прочие все эти разнообразия материальные, прана, проявляется душа как есть.
Это высказывание из Мундака Упанишад и вот второй вопрос. Что это такое Мундака Упанишад?
Упанишада. Мундака Муни есть такой. О нем говорится в Бхагавате, вы помните, его чуть не прокололи копьем. Ямараджа, он ходил еще, проклял Ямараджа, какой-то великий мудрец во вселенной. Поэтому Ямарадж с ним эту интригу затеял, чтобы он проклял его и родиться в игре Кришны, как Видура. Это в Упанишад написано, вот, на кому. Я не знаю, я не читал оригинальный.
Что
же
вот вы сейчас в Эциде вот сказали, что истинное знание – это преданное служение. Не только вы, Бхагавад, приезжаете, и другие говорят об этом уже. Наши продвинутые преданные существа Прабху. Где же Бхагавад, Прабху, я помню, 6 лет назад, когда я приехала сюда, в Екатеринбург, Вардеша Прабху тоже говорили об этом же. О том, что преданное служение – это служение Кришне, это служение друг другу. Сначала я не понимала, почему взаимоотношения не складываются. Как бы такая философия в самом начале, когда пришла. После наблюдения, вот сейчас уже я вчера говорила, что ко мне преданные подходят и говорят, что приходят непреданные и, в общем-то, уходят. По всей видимости, не хватает любви и желания служить друг другу. В связи с этим, что вообще дальше делать? На самом деле, мы же видим, что что-то не получается. Или не хватает организационных, еще каких-то способностей у нас. И кроме любви. Вот. Хотя мы все знаем, что Кришна своими сладостными улыбками он весь пронизан любовью. И своими взглядами полными нежности он мог остановить гнев своих возлюбленных, таких как Сатибхама. То есть мы читаем все и слышим это постоянно, почему-то вот любви между преданными нет. Почему это вот, несмотря на то, что и Шримад Бхагаватам читаем, и Бхагават слушаем?
Любовь, да, хорошо. Мы в процессе, как бы, да. Почему это не приходит сейчас, в данный момент, в этом вопросе? Да? Мы ждем всегда этого в будущем. Но почему в данный момент мы не чувствуем полноты, как бы это, как это описывается в ведах полностью? Результат этот. Данный момент требует полных усилий.
обычное представление теоретическое таково, что мы постепенно накапливаем преданное служение в сердце. В этом есть что-то. Есть процесс как постепенный, да. Но иногда человек думает, что в будущем когда-то он накопится, и я внезапно осознаю Кришну. То есть теория неправильная. Это концепция, это выдумка. А важно понимать, осознавать Кришну в данный момент. Если вы думаете, что это невозможно делать для разных уровней преданных, это неправильно, это опять же будет спекуляция. Есть, конечно, Матхьяма Уттама, и скажете, это Уттама может делать. Ну или Матхьяма это может. Ну, конечно, не может. Нет, могут все. И вы спрашиваете об этом же, так? Как же суметь в данный момент быть в сознании Кришны? Всем. Всем, да, в данный момент, всем. Поэтому мы должны сориентироваться, откуда источник идет сознания Кришны. От Кришны, а потом... Тогда берите от Кришны. Если вы знаете, возьмите. Так вот как взять? Вы спрашиваете, вот давайте сориентируемся, вот общество преданных. Как взять сознание Кришны? Конечно, Матхьяма, Уттама. Какие отношения между ними должны быть? Вайшнавский этикет должен быть. Да, если мы будем соблюдать правильно вайшнавский этикет, вы будете всегда сознание Кришны каждый день. Каждый независимо от уровня. Но это и есть самая трудная практика наша. Она элементарна. Каждый ребенок уже давно выучил это в сознании Кришны. Кришнавский этикет. Нельзя сказать, что вы этого не знаете, или я этого не знаю. Все мы это знаем. Но насколько мы это практикуем, вот в чем вопрос сейчас. Это вот труднейшая вещь. Это и есть революция на самом деле настоящая.
Еще говорится, что процесс главнее результата. Мы находимся в процессе, правильно? И это хорошо.
Да, в процессе нужно занять правильную позицию, верно. Правильную позицию взаимоотношений. Вопрос взаимоотношений. Мы должны оставить ложную гордость в общении. Это все.
Блин, вопрос такой, в связи с Индрой. Постоянно вот смотришь, читаешь описание. Обязательно, с одной стороны, он полубог, а с другой стороны, он постоянно печется о своем месте. То одному каверзу делает, то другому, то третьему. И вот у меня сложилось впечатление, так это все-таки, наверное, из Господа, то есть проявлено через Индру, что ли, или это все-таки Индра же такой ушной злодей, что ли, сказать.
Индра — это полубог. Вы должны правильно понять, что такое полубог. Это живое существо, которое себя отождествляет с местом полубога, с должностью полубога. Картина, она должна быть простая. В нашем случае картина простая. Есть Бог, а все остальные слуги. Это очень простая картина. Но полубоги, они его представители. В этом мире они его представители, они выше других. Выше обычных джив. Это их положение. И вот полубог — это положение материальное. Поэтому почему же удивляетесь, что Индра впадает в такие крайности? Он себя отождествляет с положением Индры. Ну, это же очень просто.
Просто у меня вопрос еще как что. Раз он занимает более высшее положение, чем, допустим, будет, то значит он более очищен должен быть. Почему же у него постоянно появляется зависть к тому или другому, что сейчас место займет на этом
ничего? Он более очищен, безусловно, он больше в знании находится. Но аханкара также присутствует при этом. Поэтому смешивается его знание с невежеством, с аханкарой. Он сам потом разочаровывается. В этом его благость. Сам потом он сожалеет, раскаивается, всегда Индра раскаивается. Иначе бы он не был полубогом, он был бы демоном тогда. Тогда нужно понять разницу между полубогами и демонами. Есть разница определенная. Демоны и полубоги практически не отличаются могуществом. Иногда они захватывают райские миры. То есть могущество у них может быть то же самое. Полубоги пьют нектар. Они не погибают, так? Нектар амрита защищает их от преждевременной смерти. Сражаются с демонами. Демоны погибают во время сражения. Но они добились того, что Шукрачарья придумал такой напиток, такую воду, такой бассейн, где все тела демонов восстанавливаются, а они становятся равными полубогам, видите? В чем же разница? Прабхупада говорит, единственная разница есть. Одни следуют в единственной стороне, другие нет. Вот полубоги – их обязанность. А следить за ведической культурой, чтобы поддерживалась ведическая традиция, знания сохранялись, веды – это обязанность Индры. Ямарадж также, многие другие. И они должны действовать в соответствии со своей дхармой. И Индра должен по закону дхармы царя сохранять единовластие. Цари, они занимаются политикой. Почему? Поскольку должны сохранять единовластие. Он понимает, что если я сейчас отдам свое царство тому или другому третьему, царство распадется. Да? Начнутся междоусобицы, там проблемы, революции. Знаете, как обычно, эти княжества слабеют государство. Да? Поэтому он объявляет войну, если кто-то там недоволен, срубает голову, оп, или в тюрьму, и царство объединяет. Это кшатри действует так. Это позволительные войны, для них позволяются в этом случае. А они потому что сохраняют дхарму, закон Бога. Ты что, был императором всего мира, владел всем миром. Индра, поскольку он царь, это его дхарма, он тоже смотрит за этим. Он думает, вот этот Вишвамитра, он очень сильно становится. Будет претендовать на мое место. Царство расходится. Надо что-то придумать. Менака, иди. Это страсть уже, видите? Поэтому видим, как демон действует. Потому что это просто энергия страсти. Но это его обязанность полубога в то же время. Поэтому здесь возникает противоречие у него самого в этой позиции. Кто он? Полубог или демон? Он сам иногда не понимает, что он делает. Понимаете, какая вещь? Встретились два в горах. Узкая тропинка. Тут обвал. Висит такая лавина, что если даже вот громко что-то сказать, тут же сорвется. А внизу деревня. И все завалит. И тут тропинка между ними в горах. На склоне. Только один человек может пройти. Демон с одной стороны, полубог с другой стороны шли. Не столкнулись. Что, нужно уступить? Демон никогда не уступит. Но демон смотрит на кого? На полубога. Смотрите, какая психология. Полубог думает, если сейчас мы схватимся, даже громко закричать, то погибнут люди внизу. Я полубог, хорошо, я ему уступлю. Он складывает оружие тихо и отодвигается, говорит, проходи. Молча, руками пока, чтобы не говорить ничего, лавина висит. А демону это не нужно. Он не в благости, он в страсти. Но он выше меня, смотрите. Он такой джентльмен. И он тоже делает то же самое. Проходи ты. Люди меня будут прославлять потом. Делают то же самое, смотрите, они делают то же самое. В чем разница? Внешне никакой разницы, как интеллигентный, тот и другой, как замечательно работают. И тогда полубог идет, поскольку ему предложили. Ну, не привязан, может быть, ну, ради защиты всего живого он идет. Освободиться от этого конфликта. Тогда и демон тоже идет, нет, я пойду. Подражает ему. Нет, ты не будешь более благочестив, чем я. Он просто смотрит, что он делает, и делает наоборот. Это демон. А силы были равны. И дело дошло до оружия. И тогда он подумал, если я сейчас убью его, этого демона, то возникнет конфликт. То есть люди могут пострадать, опять же, это лавины и так далее, шум там и прочее. Но мне нужно пойти без сражения. Пусть он сам убьет меня, может быть, и я все равно на небеса попаду. После этого. И он дает ему меч. Полубог. Убивай меня. Все, решай конфликт. Я все равно попаду на небеса, какие проблемы. Жертвую. Демон думает, тебе слава не достанется, и дает ему тоже меч. Я умру. Смертью храбрых. Он героичный тоже. Но каждый думает о своем. Смотрите, я поступаю одинаково. Тогда полубог думает, убивать просто так, безоружного, нехорошо. Просто наносит ему рану. Оп. И дает ему меч. Спровоцировать. И он тоже, оп, режет его. И так они делают одни и те же вещи. И наконец их находят там. И молчат при этом, чтобы лавины. А поступают одинаково. И в конце концов находят их обескровленных, там всех изрезанных лежат. И полубог, и демон. Они созданы специально, говорится, есть одна колючка, которая беспокоит Господа, это демон. А есть другая колючка, которая освобождает, это полубог. А бывает, наоборот, полубог беспокоит, потому что начинает гордиться, оскорбляет. Тогда есть демоны, другая колючка, они начинают беспокоить полубога. Тогда полубоги идут к Кришне и просят прощения, и начинают молиться, приходи, мы тут уже устали с ним, демонами заживать. Их рассматривать на одной платформе, полубогов и демонов. В этом смысле. Разница только одна, что одни руководствуются ведической культурой, другие руководствуются ложным эго. Но делать могут одно и то же. Поэтому, говорит, распознать это довольно трудная вещь. Один повторяет Харе Кришну, другой повторяет Харе Кришну. Вопрос, почему он это делает? Вот мы об этом-то и думаем постоянно всю службу. Почему? Мотивы вот этим пытаемся изгнать.
Если люди нас, значит, демоны могут быть.
Если демоны, не дай Бог. Нет, мы так не должны думать. Мы должны думать, что я демон здесь. Нет, не я, а в смысле каждый из нас. Я не хочу, чтобы меня так думали.
На себя.
Одна женщина, она очень въедливо прочитала наши книги и начала приводить такие аргументы, почти научные, про полубогов. Что утверждается, что полубоги – это те, к кому могут обратиться атеисты, раз это дело. Что-то надо, вот разумный атеист к нему обращается, ну, наверное, из книги это сделано с разных кусков. И они дают ресурсы. То есть, либо полубог довольный, он дает ресурсы на землю, либо он недоволен, нет ресурсов. Говорит, опыт там Америки, Швеции, там Дании обратный, то есть. Чихать им на всех полубогов, там ресурсов больше всех. Первое. Второе, говорит, беспорядок на земле контролируется. Вот у вас там есть там царь, он написан, где он работает? Ману, он же живой сейчас, ваш Ману, и он царь. А царь обязан следить за порядком на земле, в частности. Почему Ману свою власть? И, то есть она не применит, и она приводит, что полубоги и Ману либо беспомощны полностью сейчас, вот, и что просто эти ресурсы можно вырывать и так. Либо это действует на каком-то уровне, в другом измерении и так далее. То есть, я бы так серьезно аргументировал, даже не дожидаясь никаких ответов. То есть, я пока думал, она что-то уже другое там. Mm-hmm. Эти два аргумента, то есть, о беспомощности полубогов и ману.
Так всегда бывает, когда человек погружен в какую-то конкретную ситуацию, пытается принять ведическую концепцию вселенскую. Сейчас Кали-юга, Прабхупада как объяснял, что человек прилетает в пустыню Сахары с другой планеты, смотрит и говорит, жизни нет, и вылетает. Нужно исследовать вопрос глубоко, как бы, тогда можно понять настоящую ситуацию. Большого нужно видеть маленькое. Они с маленького хотят увидеть большое. То есть через свое ложное, как они пытаются мыслить. Ману управляет в соответствии с местным временем обстоятельствами. Ману – это же царь. Сейчас Кали-юга, он управляет в соответствии с временем.
Ты сюда говорил, коров бьют, Ману куда смотрит? Mm. Типа Париж,
Кали-юга, да, должна действовать.
Меч достал сразу, а Ману почему сейчас не достает?
Ману не присутствует физически на земле, поэтому нет таких, такой ответственности и обязанностей. Он дает возможность развиваться Кали-юге, она необходима. Она же запланирована. Кто может мешать тому, что есть план времени Верховного? Кали-юга должна иметь место для негодяев специально. Для них должно быть какое-то место и время для негодяев. И так это Кали-юга. Где-то же должны они жить, как бы проявить свои желания, получить свой опыт негодяйской жизни, да? Это Кали-юга дается, это как раз время. Ману дает возможность, пожалуйста. Вот так нужно понять. Вот это управление.
И полубоги посылают ресурсы, несмотря на то, что они так себя ведут.
Ресурсы посылают, да. Полубоги. Они могут даже не знать о полубогах, например. А каких-то они могут знать, а каких-то не знать, но какие-то формы религии существуют. И вот интересный момент. Когда дождь идет, он идет на океан, на скалы, на землю. Вот. Иногда плоды религии распределяются вот таким странным образом. Скажешь, да, даже демонические государства могут процветать. Почему? Поскольку они следуют дхарме. Западный мир, они не знают, как обязанности выполнять. Они деловые люди. Это известно, это закон. Если будете следовать дхарме, своим обязанностям, даже не веря в Бога, как птицы, животные, следуют своей природе и получают пищу, даже без Бога, да? Дхарма, потому что есть. Просто наша цель такова, что санатана дхарма. А здесь просто дхарма, просто обязанности. Бизнесмен выполняет свои обязанности, рабочие свои обязанности. И карма имя Малца говорит, на это упирает, что получает плоды благодаря выполнению обязанностей. Так тоже можно существовать какое-то время. Достигать какого-то роста и так далее. То есть поэтому видим, что может быть и материальный, просто материальный прогресс. Опять же, дают такая возможность, материальный прогресс. Но затем материальный прогресс приводит людей к разногласиям. Потому что плоды, количество плодов разное. Они не могут поделить собственность, когда плоды появляются в обществе. Тут начинаются проблемы. Как распределить деньги, как это будет коммунизм или капитализм, или еще какой-то изм, они не знают, как делать. И ни то, ни другое не помогает им. Вот. Сейчас же, скажем, в России люди еще не знают о своих обязанностях. О своих. Они либо кто-то ждет от правительства что-то, либо начинают действовать как волки. А в чем именно обязанности в коллективе с людьми, они не знают сейчас. Здесь нет такого знания. Вот. Как бы к этому идет. Они сейчас начинают говорить о честности, о какой-то нравственности, руководстве там, каких-то таких качествах, что-то такие слухи ходят. То есть речь вот именно о дхарме, о правильном выполнении своих обязанностей. Даже без Бога, говорится, можно здесь рай сделать на земле. Как демоны это делают? Без Бога устраиваются. Дхарма, потому что. Демон возьмет и хлопнет в ладоши. Звук появится. появится. И преданность делает, тоже звук появится. Законы природы работают для тех и для других. Бог не завидует. Он дает возможность существовать и демону, и полубоги. Для него они одинаковы. Поэтому так происходит. Выполняешь обязанности, получай. На работу устроился, может быть, ты демон или не демон, но зарплату будешь получать, поскольку ты работаешь. Все, ты обязанности выполняешь. Любое понимание долга исходит из религии все равно. Поэтому в своем прогрессе они опираются на религию косвенно. Тем, что они присваивают себе эти законы. Как бы сами их издают, переиздают. Бог издал законы, а они их потом переиздают. Знаете, есть такие люди. Вы им говорите, вот такой совет хороший. Они нет. Для вас говорят. А сами принимают его и используют. Как свой. Главное, от кого? От меня должны писать. Так же демоны действуют. Они берут науку и все переиначивают заново, но к тому же самому приходят. Что нужно служить, оказывается, чтобы быть богатым. Что нужно то, нужно все ведические принципы, они снова открывают заново. Но это уже зависит от них. Лавры им. Понимаете, вот в чем цель.
Ну, у нас вот была, что говорил, ману царь кого?
Нет, он не царь, он прародитель. Человечество. Так правильно сказать. И он живет в своей обители.
Где-то, по-моему, в этой песне все-таки есть утверждение, что он все-таки царь.
Был императором.
Было такое время. Да. Да. Какой император, которого народ не видит.
Но сейчас нет. Даже Парикшита нет. Даже такого царя, как Парикшита, нет. Что это? Он где-то в других местах. В Калиюгу нужны другие цари. Ну, это понятно, то есть. Я думаю, может быть, трудно объяснить, где сейчас мама. Подарите мне, где он сейчас чем занимается.
Я нашел таблицу, какую-то например, лично Санхити. Он предисловит, а вот он таблица, кто когда правил, сколько лет, там, и полугода. До нашего дня.
Управляли здесь, да?
Ну, как у кино, да, он пишет большое предисловие, лично Санхити, где-то такое вступление, страниц 40. Постепенно, там, подводит пару там, людей. И говорит, что вот, наша таблица немножко расходится с кармическим, но тем не менее. Там, лет 50 там все Голгофе правильно. Были разные традиции, но века разные.
С точки зрения политики трудно понять, что сейчас хочет Бог, допустим, могу или полубоги. В Кали-Югу полная власть дается людям, причем низким. Все, они уже больше не совершают дяди для полубогов, не служат Богу, как бы они сами все это. Не подворачиваются фактически все.
Как бы интересы земляне представляют. Что творится там?
Просто неблагоприятное время.